Николай Константинович Михайловский о Достоевском и господине Мережковском. В одной из бесед Ивана Карамазова с братом Алешей есть, между прочим, одно интересное место. «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные, то есть», — говорит Иван. «Вот, например, здешний вонючий трактир. Вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, 40 лет не будут знать друг друга. Ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах не иначе. Есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме или анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату. Так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время». Алеша соглашается с этим. «Да, — говорит он, — настоящим русским вопросы о том, есть ли Бог, есть ли бессмертие, или вот, как ты говоришь, вопросы с другого конца, конечно, первые вопросы, и прежде всего так и надо». Надо заметить, что Иван Карамазов вполне сочувствует русским мальчикам, сам себя к ним причисляет и противопоставляет им стариков, которые теперь, в конце 70-х годов, все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Оставляя в стороне русских мальчиков или молодую Россию, как их тут же называет Иван Карамазов, следует заметить, что самого Достоевского всегда занимали вековечные вопросы, и именно в двойной постановке их Иваном Карамазовым. Под практическими вопросами, которые Иван Карамазов презрительно предоставляет старикам, следует разуметь вопросы практические в тесном смысле, хозяйственные, технические. Свое внимание Достоевский устремляет на широкие общие основания общественной жизни, так или иначе, но постоянно связывая их с вековечными вопросами о Боге, бессмертии и прочем. И тем не менее трудно с определенностью сказать, что именно он обо всем этом думал. В 1875 году по поводу моей статьи о его романе «Бесы» он писал: «Смею уверить, господин Н.М., что лик мира сего мне самому даже очень не нравится. Но писать и доказывать, что социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его, это чрезвычайно поразило меня в писателе, который, по-видимому, так много занимается этими темами». Достоевский выражал тогда сожаление, что не удосужился возразить мне, и обещал вернуться к вопросу о взаимных отношениях атеизма и социализма. Но обещания этого он не исполнил. И мы имеем только отрывочные замечания его на эту тему, вдобавок большей частью не прямо от своего имени им изложенные, а вложенные в уста разных действующих лиц его романов и повестей. Это, конечно, еще более затрудняет возможность разобраться в его мыслях. Что касается лика мира сего, то полный всякого рода несовершенств и изъянов он, без сомнения, очень не нравился Достоевскому. Да едва ли можно найти хоть одного человека, которому бы он очень нравился. Но именно поэтому выражение Достоевского слишком обще, неопределенно и бессодержательно. Всем не нравится лик мира сего. Все желали бы видеть его лучшим, чем он есть в настоящую минуту. Но вопрос в степени и характере этого недовольства. В какой мере и с какой точки зрения не нравятся те или другие черты лика? Во имя каких начал они отрицаются? И вот эти-то, по-видимому, частности и подробности, в которых, однако, заключается суть дела, остаются у Достоевского неразъясненными. Тем более, что, как уже сказано, не всегда легко извлечь его собственные мысли из речей его действующих лиц. В «Идиоте» Евгений Павлович Радомский высказывает мысль, несомненно близкую автору, о том, что у нас нападение на существующие порядки – есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Россия же должна непоколебимо верить в себя, в свое великое призвание, потому что, читаем в дневнике писателя за 1877 год, «всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то и только в нем одном – и заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной. Так было некогда с Древним Римом, С Римом католическим, с Францией, с Германией теперь наступил черед России, начало чего Достоевский видел в последней русско-турецкой войне, предсказывая, что ею начнется новая эра всемирной истории. Подтверждением этого служил для него не только объективный ход событий, как он ему представлялся, а и некоторые свойства национального русского духа, между прочим, самое неверие и грядущее верховенство России. «Вы, — говорил он, обращаясь к скептикам, — верите в грядущее объединение всех наций в общечеловеческой цивилизации. Но эта вера и есть национальная русская идея, и славянофилы, и националисты верят точь-в-точь тому же самому, как и вы, да еще покрепче вашего». Это придавало в глазах Достоевского идеи народа, в смысле нации, какое-то мистическое освещение. Говоря о Герцене и других эмигрантах 40-х годов, он писал в дневнике писателей за 1873 год. «Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле этот тип исторический. Отделяясь от народа, они, естественно, потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами, вялые и спокойные – индифферентными». Князь в «Идиоте» сочувственно приводит слова какого-то купца-старообрядца. «Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет. Или кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался». Шатов в «Бесах» утверждает то же самое. «У кого нет народа, у того нет и Бога. Знаете, наверное, — продолжает он, — что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными». И затем Шатов объединяет выше приведенную мысль самого Достоевского и свою собственную, прибавляя к ним еще и мысли Ставрогина. Выходит так. «Русский народ есть теперь на всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового Бога, и ему единому даны ключи жизни и нового слова. Атеист не может быть русским, неправославный не может быть русским. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтобы у всех или многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги, и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Народ – это тело Божие. Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных богов на свете исключает без всякого примирения. Пока веруют в то, что своими богами – победит и изгонит всех остальных богов». И так далее, и так далее. Выслушав эту пламенную речь, которую Шатов напоминает Ставрогину и его собственные мысли, Ставрогин обливает оратора холодной водой вопроса. «Веруете вы сами в Бога или нет?» К удивлению, Шатов затрудняется ответом. «Я верую в Россию, — говорит он, — я верую в ее православие, я верую в тело Христово, я верую, что новое пришествие совершится в России. Я верую, а в Бога, нетерпеливо перебивает Ставрогин. Я буду веровать в Бога, отвечает Шатов. Отметив, что и старец Зосимов в «Братьях Карамазовых» говорит о русском народе «сей народ богоносец», остановимся на минуту. Ясно, что благоприличный Евгений Павлович Радомский, развратный злодей Ставрогин, эпилептический князь Мышкин, честный фанатик Шатов, святой старец Зосима – все они, несмотря на крайнее разнообразие их духовных физиономий, выражают мысль, принадлежащую самому Достоевскому, только иногда в более резкой форме, в какой сам он, может быть, и не решился бы ее высказать. Но что значит странный ответ Шатова «я верую в Россию, в ее православие, в тело Христово, в то, что новое пришествие совершится в России, а в Бога еще только буду веровать». Да и это сказано с запинкой после усиленного настояния Ставрогина. Значит, можно веровать в православие, не веруя в Бога. Как это ни странно, Но такое, казалось бы, невозможное положение было знакомо Достоевскому по собственному опыту.